говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа радиоцикла «Военная музыка и композиторы. Патриоты России. Великие имена и неизвестные факты». Автор – писатель, историк, культуролог, лауреат Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский. Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.
Здравствуйте. Сегодня у нас необычная программа. Хотя для некоторых покажется обычной, потому что уже эта тема поднималась. Я помню, что я разговаривал об этом и на радио, и на телевидении еще в конце 80-х, начале 90-х годов. Тогда это было очень актуально. О чем речь? Мы хотим рассказать о маршах и песнях императорской, белой и красной армии. Причем это будет длиться в течение 3 передач. Мы немножко разбили эту тему на несколько программ, поэтому поговорим спокойно, не спеша. Наверное, вы уже догадались, о чем пойдет речь. О том, что многие знаменитые мелодии, военные мелодии, которые связаны были с маршами, гимнами или песнопениями, плавно перетекли из императорской российской армии в белую армию, а потом и в красную армию. Это переход одного в другое удивителен и интересен, это такой исторический факт. Помните, была знаменитая песня «Мы разрушим основания, а затем мы наш новый мир построим, кто был никем, тот станет всем». Но на самом деле будущая новая советская власть не разрушила все до основания. Мы помним, что буденовки плавно перетекли в войска. Вместо орлов и вместо трехцветного флага на этих буденовках появилась красная звезда. А в других сферах то же самое произошло, и в музыке то же самое. Кто-то уже знает, что та или иная мелодия была заимствована, или просто даже нельзя называть это словом заимствование. Это, скорее всего, что-то такое, ну, скажем так, историческое, да, когда новая власть присваивает, считая, что она имеет право это делать, к себе, так сказать, культурное наследие предыдущего, и немножко меняя суть, содержание, смысл, а в данном случае изменяя, так сказать, всю предыдущую историю на новую советскую историю, начинает строить что-то совершенно новое. Но так это или нет, судите слушателям. Но нас интересует, в общем-то, тема белые и красные. Вот, например, окончилась ли гражданская война? Ну и слушай, о чем вы говорите? У нас сейчас совсем другие дела, совсем другие события, совсем другие проблемы. Однако речь идет, может быть, о каком-то культурном коде, да? Ведь что-то есть различающее людей на белых и красных. Не то, что там на русских эмигрантов и на живущих на территории Российской Федерации, а вот что-то есть такое. Ну, например, мы до сих пор, может быть, даже редкая страна в мире, которая не может сформулировать обращение людей друг к другу. Как нам обращаться на улицах или в официальных местах? Господа, многим не нравится это. Знаете, существует потрясающая вещь, которая характеризует отличие белых от красных. Чудовищная ошибка, которую совершают ведущие на телевидении и на радио. Они говорят, страшная вещь, которая была невозможна в императорской России. Они говорят, обращаясь к публике, уважаемые дамы и господа. Нет ничего более чудовищного, потому что, ну, знаете, я скажу так. Когда-то я был в гостях у Дмитрия Сергеевича Лихачева, академика, это был конец 70-х, начало 60-х годов в Пушкинском доме, и у него дома, тогда в Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге. Вот, и он мне сказал, Константин Петрович, он такой был очень вежливый человек, вы написали вот мне письмо, уважаемый Дмитрий Сергеевич, и так далее. Не пишите так больше. Я говорю, почему? Это же вроде так принято. Он говорит, дело в том, что уважаемые так не обращались друг к другу, потому что так окликивали ямщиков на улице. Эй, уважаемый, если вы знаете человека, то пишите глубоко уважаемый, а если не знаете, то много уважаемый, например, Иван Иванович. Я это запомнил на всю жизнь. И всегда так пишу. Если мне какой-нибудь чиновник, взорвавшийся, не нравится, или он ведет себя очень нехорошо, я ему пишу, уважаемый такой-то, такой-то, ведь. И я-то знаю, что это такое, а он не знает, а мне приятно. То же самое сказать, уважаемые дамы и господа. Невозможно сказать, дамы и господа. Всегда до 17-18 года говорили, обращаясь к публике, господа. Что это значит? Когда мы говорим «дамы и господа», мы исключаем «дамы» из числа «господ». То есть господа – серьезные люди, очень уважаемые, и какие-то там еще дамы. Почему это я так утверждаю? Да потому что, когда при советской власти заменили «господа» на «товарищи», говорили «товарищи», но никогда не говорили «дамы и товарищи». Это ошибка, которую делают в русском языке люди, которые не понимают то, что они говорят. Когда мы обращаемся к женщине, мы говорим «госпожа Иванова». Когда мы обращаемся к мужчине, мы говорим «господин Иванов». Но вместе они не «госпожа и господин», не «госпожи и господины», а «господа». Это уникальность русского языка. Он не повторяет «леди и джентльмен», он не повторяет «медам месье», он не повторяет «пан-пани». В русском языке говорится «господа». Если я вас не убедил, то почитайте внимательно учебники или вообще все, что связано с русским языком. Пока мы обращаемся друг к другу «дамы и господа», мы никак не закончим проблему белые и красные, потому что все в русской эмиграции, даже в советском кино, это когда снимали русскую эмиграцию или людей, живших в императорской России, всегда говорили «господа». Возьмите «Неуловимые мстители», да, вы же знаете, это любимый фильм всех, выросло несколько поколений на нем, там именно вот так. Почему я это говорю? Да потому что мы сейчас будем говорить о маршах полковых, которые исполнялись в императорской России, а потом в белом движении, которые стали потом Красной армией. Как незаметно Красная армия вползла в эту культуру и присвоила ее себе. Но это не значит, что это плохо, потому что были выбраны наиболее интересные и уникальные образцы маршевой музыки. Однако так это произошло. Начнем мы с простого полка, который никто никогда не заимствовал. Это марш Алексеевского полка. Когда-то я был в Буэнос-Айресе на съезде русской православной молодежи зарубежной, и там познакомился с еще жившей тогда дочерью генерала Михаила Васильевича Алексеева, основателя Белого движения. Ей было за 90 лет, Верой Михайловной Алексеевой. Записал с ней почти 4 часа бесед, очень интересных. Частично показал это на телевидении в начале 90-х годов. Эта встреча была в 1991 году. И вот с тех пор мне интересно все, что связано с именем семьи Алексеевых, и вот сейчас будет исполнен марш Алексеевского полка.
Пусть свищут поле, льется кровь, пусть свет несут гранаты, мы смело двинемся вперед, мы русские солдаты, мы смело
В эфире писатель, историк, культуролог Константин Ковалев-Случевский. Военные мелодии русских композиторов 10-21 веков.
Но поговорим мы сегодня более интересно и более внимательно на другую тему. На тему, в частности, например, такого марша, который у всех на слуху. Все его прекрасно знают. Он звучал все советское время и назывался «По долинам и по взгорьям». Шла дивизия вперед, чтобы с боя взять Приморье, белой армии оплот. Почему эта музыка замечательная, которая прямо шумит в голове, только строки прочитаешь, почему эта музыка была так интересна всем? Да потому что она более старая, чем ее стали исполнять в Красной армии. Это был знаменитый марш Дроздовского полка. Давайте сначала послушаем сам этот марш, чтобы убедиться в том, что там совсем другие слова, а потом поговорим об истории этого похода и как был сочинен этот марш Дроздовского полка.
Из Румынии походом шел Дроздовский славный полк, во спасение народа, исполняя тяжкий долг.
во спасение народа, исполняя тяжкий год. Через сонных и лишений выносил, но героям закаленных путь далекий не страшил. Но героям закаленных путь далекий не страшил. Генерал Дроздовский смело шел с полком своим вперед, как героя верил твердо, что он родину спасет. Как герой он верил твердо, что он родину спасет. Видел он, что Русь святая погибает под ярмом, и как свечка пославая угасается живьем. И как свечка пославая угасается живьем. Верил он, настанет время, и опомнится народ, сбросит варварское время, и за нами бой пойдет. Сбросит варварское время, и за нами бой пойдет. Шли Дроздовцы твердым шагом, враг под натиском бежал. И с рассветным русским флагом славу под себе сажал. И с расцветным русским флагом славу под себе сажал.
Почему Дроздовский полк шел из Румынии походом? 11 марта 1918 года этот отряд выступил в поход на соединение с добровольческой армией, о чем и поется собственного марша. Отряд был включен в состав добровольческой армии как 3-я пехотная дивизия. Вот так появился этот замечательный марш. Итак, мы слышали, что первые строки звучат совсем не по долинам и по взгорьям, а звучат по-другому. «Из Румынии походом шел Дроздовский славный полк, во спасение народа исполняя тяжкий долг». Совсем другие слова. Как же так? Почему это произошло? Ну, потому что победители не судят. Кто победил, тот и прав, как говорится. На чьей стороне сила, тот и может петь то, что он захочет. Имеет право. Почему нет? Но, как оказалось, марш Дроздовского полка имел еще и параллельный текст. Потому что в 1915 году на тот же самый мотив возникло еще одно песнопение, еще один марш. Он назывался «Марш сибирских стрелков». А кто написал к нему слова? Вы удивитесь. Тот самый Владимир Гилеровский, замечательный писатель, который написал очень много текстов и книг о Москве. Здесь слова звучат по-другому. «Из тайги, тайги дремучей, от Амура, от реки, молчаливо грозной тучей, шли на бой сибиряки». Давайте послушаем этот вариант марша Дроздовского полка.
«Из тайги, тайги дремучей, от Амура, от реки, молчаливой грозной тучей, в бой идут сибиряки. Молчаливой грозной тучей, в бой идут сибиряки. Их сурово воспитала молчаливая тайга, бури грозные Байкала и сибирские снега. Бури грозные Байкала и сибирские снега. Не усталости, не страха, бьются ночи, бьются день, только серая хапака лихо сбита на бекрень. Только серая хапака лихо сбита это на бекрень.
Однако на ту же самую мелодию существовали еще слова, самые разные, неожиданные. Например, звучал гимн махновцев. Вы помните Нестора Махно, который воевал на юге России? Удивительная была личность, но на ту же самую мелодию был написан совершенно новый текст. Вот он. «Махновщина, махновщина, ветер флаги твои вил, почерневшие из кручины, покрасневшие из крови». Ну и так далее. Мы сейчас не будем внедряться, так сказать, в содержание этого песнопения, но, тем не менее, оно стало настолько широко известным, что наибольшую славу завоевало уже как марш дальневосточных партизан. То есть это та самая мелодия, к которой мы привыкли, «По долинам и по взгорьям», с которой мы начали наш сегодняшний рассказ. Это музыка от Турова, слова Парфенова. Эта песня была посвящена 2-й Приамурской дивизии, которая была сформирована после штурма Волочаевки. Там так и поется: «Штурмовые ночи Спасска, Волочаевские дни», если вы помните. Но многие еще помнят этот гимн, он по радио звучал постоянно и очень много. Существует еще множество позднейших вариантов. Известен также вариант этого марша, исполнявшийся в годы Великой Отечественной войны, но восходящий, возможно, к эпохе Гражданской войны. Существует французский, немецкий, испанский, сербский, греческий, китайский, украинский, армянский варианты песни. Песню учили в школах вплоть до конца советской власти, то есть до 1990-х годов. Предлагаю послушать фрагмент этого песнопения, фактически марша «По долинам и по взгорьям». А теперь немножко изменим тему. Поговорим о других маршах, не менее интересных.
В эфире писатель, историк, культуролог Константин Ковалев-Случевский. Военные мелодии русских композиторов 10-21 веков.
Есть много других очень известных песен, они же тоже и являлись и маршами, которые пришли к нам из императорской России, которые потом пришли из Белой гвардии, потом стали советскими песнями, и такое впечатление, что были всегда и вечно. Ну, например, мы знаем, что были такие детские движения, как скауты или, например, пионеры. Да? Мы все прекрасно понимаем. Скауты, когда присягали, вернее, когда отвечали на призыв «Будь готов за Россию», отвечали «Всегда готов». И было понятно, к чему готов этот человек, маленький ребенок, который готов всегда за Россию, хоть что-то понятное. А что говорили пионеры? «К борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза! Будьте готовы!» Пионеры кричали: «Всегда готовы!» И отдавали салют. Подождите минуточку. Откуда пионер мог знать, какое такое дело у Коммунистической партии? Да что такое вообще Коммунистическая партия? Он не знал. Про Россию понятно, здесь ничего не понятно. Но пионер присягал делу Коммунистической партии. Это было, конечно, такое наворачивание мозгов. Но, к сожалению, это отразилось и в песнопениях, и в маршах, и в других пионерских песнях, которые возникли из скаутского наследия. Например, есть удивительный факт, многие его не знают, что одним из руководителей скаутского движения в России был Василий Янчевецкий, человек, который стал писателем и написал в советское время 3 известных романа: «Баты», «Чингисхан» и «К последнему морю», за что получил сталинскую премию, первой категории причем. Это удивительно, но факт. Он подписывался псевдонимом В. Ян. Вот как В. Ян, он всем известен. Но этот псевдоним подвел его, потому что во время Гражданской войны он расстался со своей женой, и она уехала в эмиграцию, он остался в Советской России. И больше они никогда не встретились, они не слышали друг о друге ничего. Он не знал, жива она или нет, а она не знала, жив ли он. Потому что он подписывал свои романы Вэйян, и она не могла знать, что это ее муж Василий Янчевецкий. Не могла бы даже, наверное, в это поверить, если бы кто-нибудь сказал. Вот такая вот печальная история. Но мы-то говорим сегодня о маршах и песнях, например, молодежи императорской России и советской. И вот здесь нам интересно послушать вот такие вещи. Есть знаменитая юнкерская песня. юнкерская песня «Буль-буль-буль, бутылочка зеленого вина», как пели, или «Буль-буль-буль, бутылочка казенного вина». Эта песня звучала и была очень популярна, и я предлагаю послушать ее, потому что она одна из редких песен или маршей, которые действительно поднимают настроение.
Едут, поют юнкера гвардейской школы, трубы, литавры на солнце горят. Ей песнь моя любимая, буль-буль-буль, бутылочка казенного вина. Ей песнь моя любимая, буль-буль-буль, бутылочка казенного вина. Справа и слева идут институточки, как же нам, братцы, равнение держать? Ей песнь моя любимая, буль-буль-буль, бутылочка казенного вина. Ей песнь моя любимая, буль-буль-буль, бутылочка казенного вина. Здравствуйте, барышни, здравствуйте, милые, съемки у нас, юнкеров начались. Ей песнь моя любимая, буль-буль-буль, бутылочка казенного вина. Ей песнь моя любимая, буль-буль-буль, бутылочка казенного вина.
На самом деле это песня юнкеров Николаевского кавалерийского училища, так называемый «Царский конвой». Очень интересная песня, которая возникла в начале 20 века и исполнялась повсеместно. Что бы с ней произошло в советское время? Ее могли бы забыть вообще и перестать даже исполнять, но нет, 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 так не произошло. На самом деле возникла другая песня в недрах пионерского движения. Я не буду комментировать, предлагаю послушать именно вот эту песню и сравнить. Вот видите, как изменилась песня? Да практически почти не изменилась. Мотив тот же, слова чуть-чуть другие. «Буль-буль-буль, бутылочка походного вина» и «Буль-буль-буль, баклажечка походная моя» пели уже в советское время. А есть еще и другой вариант, не менее интересный, где потом клянутся в верности комсомолу после того, как пропевают юнкерскую песню. Вот как он звучал.
Лейся, песнь моя, пионерская, буль-буль, баклажечка, походная моя. Лейся, песнь моя, пионерская, буль-буль, баклажечка, походная моя. Буль-буль, сокольники, толи, хамовники, издалек не видно, солнце мы идем. Лейся, песнь моя, пионерская, буль-буль, баклажечка, походная моя. Баклажечка походная моя. Все загорелые лица, очень смелые, вот он наш первый сокольничий отряд. Лейте весь моя пионерская, баклажечка походная моя. Лейте весь моя пионерская, баклажечка походная моя. Да здравствуют советы и первый наш отряд. Стремлением к комсомолу сердца наши горят. Лейте весь моя пионерская, буль-буль, баклажечка походная моя. Лейте весь моя пионерская,
Но и тут я все-таки предлагаю вернуться немножко назад, потому что у юнкерской песни гвардейской школы были еще и другие варианты, например, казачьи. В «Дни Турбиных», например, в знаменитом сочинении Булгакова, мы как раз можем услышать такой вариант.
Едут поют юнкера гвардейской школы, сабли и тавры на солнце блестят. Без козырки тонные, сапоги посонные, тупают кира на съемку идут.
Если вы думаете, что на этом история песни «Баклашечка» или «Бутылочка походного вина» закончилась, то нет. Существовала еще песня «Марковского полка», которая крайне похожа на ту же «Баклашечку». Настолько был популярен этот мотив, настолько он был заразителен, что даже еще и до революции возникали варианты. Мы сейчас услышим песню «Марковского полка» в исполнении мужского хора Института певческой культуры «ВЛААМ».
Смело вперед за отчизну святую, дружно, как братья, пойдем.
Страху не знаем мы и удалую, песню в бою запоем.
Песню о том, как бойцы-генералы, Марков Дроздовский герой.
С песнями нам умирать за вещами, мы поклялись головой.
Как под Медведовкой лихо там дрались, Марков там был генерал.
С ним бронированный поезд ворвался, и большевик побежал.
Под Новодмитриевской снегом занесенный, мокрые скованы льдом.
Шли мы безропотно, дрались весело, грелись холодным штыком.
Пусть знает враг, что бойцы-генералы в наших сердцах все живут.
И что опять, как и прежде бывало, победа нас победут.
И снова опять за отчизну святую дружно, как братья, пойдем.
Страху не знаем мы и удалую, песню в бою запоем. Страху не знаем мы и удалую, песню в бою запоем.
Вот мы послушали с вами всего несколько маршей императорской, белой и красной армии. Всего несколько песен, например, «Баклашечка походного вина» и «Баклашечка походная моя». А сколько всего интересного открыли для себя? Может быть, кто-то уже знал об этом? Ну, конечно же, мы не делаем тут невероятных открытий, но, тем не менее, мы пытаемся рассказать о чем-то наиболее интересном в сфере военной музыки. Необычно. Ну, стараемся, как можем. Ну что ж, надеюсь, что мы еще расскажем вам много интересного в следующих передачах. Всего вам самого доброго. До встречи.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу из цикла «Военная музыка и композиторы. Патриоты России. Великие имена и неизвестные факты». Автор цикла – писатель, историк, культуролог лауреат Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский. Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.
Yeah.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вновь я приветствую в студии писательницу Олесю Николаеву, номинанта Патриаршей премии 2012 года. И мы сегодня будем говорить о литературном творчестве, о жизни, о том, что мы читаем сегодня. Вот, Олеся, я часто с сожалением смотрю на людей, которые те краткие минуты своего времени, которые им выпадают, или Господь им дает, можно сказать, в транспорте, где-то в зале ожидания, может быть, ну, еще в те моменты, когда можно отрешиться от современной суетной жизни, раскрыть книгу, я с сожалением смотрю, что они читают. В основном вот эта макулатура, это та макулатура, которая сегодня завалена буквально всякие прилавки. Ну и вообще, если проследить эволюцию сегодняшней литературы, мы видим, что сравнение далеко не в пользу еще не так далекого прошлого. Как вы думаете, почему предпочтение отдается вот такой макулатуре?
Здравствуйте. Я думаю, что это не то чтобы сознательный выбор какой-то. Просто люди берут то, что им предлагают. Так же точно, как смотрят телевизор, да? Включают, вот что там показывают, то они и смотрят. А не то, чтобы они как-то осознанно покупали бы вот ту или иную книгу. На самом деле, сейчас же очень много книг издается. Изумительные книги, замечательные книги. Но такая вот рыночная политика, что там каких-то авторов, которых продвигает издательство, как правило, это вот массовая такая литература, ее и выкладывают на видные места в книжных магазинах, и выставляют около касс, и даже в продуктовых магазинах есть такие отдельчики. Самой даже был такой случай, когда я приехала на 3 дня в Ялту и не взяла с собой книгу. И я хотела купить что-нибудь там почитать. Думаю, вот здорово, я сейчас пойду и какую-нибудь хорошую книгу куплю. Но выбор, к сожалению, был весьма специфический.
А читать хотелось?
Читать хотелось. Я купила какую-то ужасную... В общем, прочитала 10 страниц добросовестно, а потом просто эту книжку выкинула.
Совсем недавно нашу страну называли читающей страной. Сегодня издается действительно очень много всего, и часто издаются вещи, ну, вообще, так сказать, непотребные еще, которые, казалось бы, ну, 5-7 лет назад вообще невозможно было бы увидеть на прилавках. А сегодня действительно интернет, телевидение подогревают интерес к такой литературе. Но не секрет, что литература формирует не только вкус, но формирует человека, формирует мироощущение, формирует мировоззрение человека. Как сегодня молодому автору, на ваш взгляд, вы опытный писатель, у вас многолетний стаж, вы наблюдаете характеры. Вот один мой близкий знакомый, тоже современный писатель, удостоенный многих грамот, в частности, издательского совета, издавший уже много книг, он говорит, что главным определяющим его творчество является характер. Если удается нащупать
абсолютно
характер,
абсолютно,
то книга
он
почти готова.
Прав. Он абсолютно прав, потому что главное – это не сюжет, да, не интрига, это именно человеческий характер, а все остальное – это лишь способ раскрытия этого характера, раскрытия его трансформации, в конечном счете его преображения, да, вот, поэтому ваш молодой писатель или там какой-то молодой, не молодой, в общем, он абсолютно прав, я с ним совершенно согласна, это так. Почему? Потому что предметом литературы является человек, вот это такая вот простая истина, да.
Ну, истина простая, но характер...
Не сюжет, да, не какие-то перипетии там детективные, да, нет, нет, именно человек, вот. Вот.
Олесь, ну ведь не секрет, что нужно обладать хотя бы не мастерством, может быть, Достоевского, но уж во всяком случае Горького или там, я не знаю, современного какого-то писателя, того же автора Фандорина или кого-то, чтобы правильно описать характер, во всяком случае знать, о чем ты пишешь. Инструментарий сегодня очень ограничен, особенно у молодых писателей. Вот как здесь быть?
Но мне кажется, что самое главное, нужно этого человека любить, чтобы его понять, изнутри понять, чтобы увидеть в нем даже вот сквозь вот всякие наросты его там заблуждений, его греховной жизни, его навыков каких-то ложных, да, вот увидеть вот эту сияющую какую-то точку, да, вот там, где образ Божий вот заложен. Ну, например, там Михаил Булгаков или... Андрей Платонов, вот они в открытую утверждали, что своих героев нужно любить. Даже если это, ну, вот то, что называется отрицательный, да, герой, все равно для того, чтобы воссоздать вот этот живой образ, не только черная должна быть краска.
Еще до начала нашей беседы в студии мы с вами говорили о том, что истинная жизнь сегодня совершается в церкви и, во всяком случае, около церкви. Но в церкви понятно, потому что церковь всегда, ей присуща такая настоящая жизнь, потому что она хранительница жизни вечной и несет заветы этой вечной жизни. Но сегодня, когда общество у нас не светское, не церковное, но такое преображающееся по большей части, люди светские приходят в церковь или в церковные какие-то коллективы с тем, чтобы ощутить вкус этой настоящей жизни. Вот я скажу по себе, к нам в редакцию постоянно приходят люди из других редакций, из нашего дома радио, для того, чтобы просто поприсутствовать вот здесь, в этом редакционном помещении, послушать просто о наших планах, повидать наших авторов, потому что они чувствуют подспудно, что здесь совершается нечто настоящее. То же касается, видимо, и литературы. Вы работаете с нашей, вы пишете на церковные все-таки темы, вы размышляете о вечном. Как вам кажется, вот люди, почему их так тянет необратимо к Богу, даже тех, которые считают себя атеистами, как ни парадоксально?
Конечно, безусловно, безусловно. Они этому очень сопротивляются. Даже тут интересно исследовать, какие они тут выстраивают фортификационные укрепления, да, чтобы не признать не просто бытие Божие, но даже присутствие Господа в собственной жизни. Вот. Это тоже, конечно, интересный литературный сюжет. Вот мне это тоже интересно, я тоже в таких людей всматриваюсь. Мне
это
вот
тоже характеры для вас,
это,
да?
Это тоже для меня характер. Я, знаете, я себе сама иногда напоминаю Порфирия Петровича из «Преступления и наказания». Как Порфирий Петрович говорил? Он говорит, мне бы черточку, штришок бы, и я бы за этот штришок, так сказать, всего человека бы вытащил. Он имел в виду, там вот преступника бы вытащил. Но вот писатель, он тоже такая вот особая такая субстанция человеческая. Он тоже, вот он немножко напоминает следователя. Он тоже какое-то ведет такое человеческое расследование. Вот. И тоже мне интересно вот эта вот неожиданная черточка. Если я вдруг за нее цепляюсь, я этого человека могу уже как-то представить, ощутить и, может быть, даже воочию увидеть, вжиться в него. Вот это всегда, конечно, интересно. Если этого я не вижу, вот этой точки приложения небесных сил, да, к этому человеку, какой-то точки трансценденции, да, трансцендирования, то мне этот человек уже как писателю не столь интересен. Я вот сравниваю это, знаете, как вот копаешь землю, да, и можно бесконечно копать ее в глубину, а вот с человеком, который вот так вот метафизически закрыт и отгорожен, и задраен, ты как бы вдруг раз на что-то такое, твоя лопата упирается или твой лом, и ты дальше не можешь продолбить. И мне это неинтересно становится. Поэтому у меня главные мои герои, это, конечно, это или это священники, или это монахи. Вот. Или это люди, которые страстно к этому стремятся, ищут и желают, и жаждут жития ангельского. Вот. А обыватель такой среднестатистический, не знаю, среднеевропеец, вот которого так ненавидел Константин Леонтьев, да, он говорил, что среднеевропеец как орудие всемирного разрушения. Вот этот среднеевропеец, в общем, мне не интересен.
Писательский труд часто связывают с трудом священника или психолога даже, потому что вы описываете часто реальные ситуации, и люди, которые открывают эти книги, они находят или стараются, во всяком случае, найти ответы на те вопросы, которые их мучают в жизни. А вот вы ощущали такую обратную связь с читателем? Бывает, что люди, конечно, встречаются и говорят, что, конечно, да, спасибо, вот вы открыли,
конечно,
для меня.
Нет, вы знаете, у меня иногда бывали такие случаи, когда мне становилось страшно. Потому что вот последний такой у меня был случай, когда я пришла на вечер памяти своего друга, поэта Михаила Поздняева, в Дом литераторов. Этот вечер был анонсирован, поэтому было известно, что я буду там выступать. И там меня ждала женщина незнакомая, и она ко мне кинулась и говорит, мне надо с вами поговорить, потому что ваша книга спасла меня от самоубийства. А! Я так испугалась. Она говорит... У меня погиб ребенок. Это какая ситуация страшная, поскольку у меня у самой трое детей и 8 внуков, и я понимаю, как этот человек может абсолютно сломить, уничтожить такое горе. И она говорит, что она впала в очень тяжкую депрессию. И вот ей подружка дала мою книгу «Небесный огонь». Говорит, на, вот ты ее почитай. А она мне говорит, я, говорит, с таким... Я, говорит, даже на нее рассердилась. Я подумала, ну то она, у меня такое горе, она мне какой-то тетке дает книгу, что мне эта тетка может сказать? Но так, действительно. И говорит, ну, я стала ее читать, и она меня исцелила. И вот мы с ней там сидим в доме литератора, вокруг полно народа, и мы с ней вдвоем сидим и плачем, потому что я как-то поняла вот это ее горе, которое вдруг у нее перешло в совершенно другое качество.
То есть это сняло...
Которое переплавилось, да. У нее произошло вот то преображение, которое является, собственно, целью творчества. Потому что цель творчества — это преображение. И она его пережила, ну, может быть, так же, как я пыталась это пережить, когда я это писала. Потому что я, когда это пишу, я совершенно ничего не чувствую, кроме вот этой своей вот художественной задачи. Я забываю поесть. Я, если меня держит это повествование в своих руках, вот, и заставляет меня работать, то я забываю спать. Вот, и совершенно могу быть неутомимой и не нуждаться абсолютно ни в чем, да. Как бы я туда очень много вкладываю, и когда я встаю от письменного стола, вот когда у меня завершен какой-то период работы, я даже не вполне, так сказать, понимаю, что происходит на свете, в реальности. Вот, настолько это меня поглощает. Но я думаю, что это вот только так и нужно, вот с такой вот отдачей, что нужно вот так все отдать и сгореть на этом. И потом, может, умереть в этой книге, и потом вот как-то заново начинать жить.
Вы говорите о преображении. А вот если мы поговорим об эволюции писательской, как вы смотрите на свои первые романы? Будете ли вы как-то их рассматривать в сравнении, скажем, с текущим своим мироощущением? Как вам кажется, растете вы в своем творчестве? Или, наоборот, происходит некая какая-то, может быть, деградация наоборот? Для писателя это важно. Анализируете вы сами себя?
Вы знаете, наверное, мне вот об этом трудно судить. Это, наверное, взгляд какой-то должен быть со стороны, и какой бы он ни был, я его приму и пойму. Что было, когда я начинала писать? У меня, конечно, было упоение таинственностью, и я была абсолютно не уверена в результате.
Таинственностью предмета, да?
Таинственностью, да. Я не умела. Вот когда я писала свой первый роман «Инвалид детства», у меня эта идея возникла так, как некий диктат, что я обязана это сделать. Вот пока я его не напишу, я дальше ничего не смогу толкового сделать в жизни. Поэтому я за него засела и писала его неправильно, не так, как пишут прозу, а так, как пишут стихи. Потому что стихи пишут как бы сплошным текстом, не отрывая пера, вот. Одно вырастает из другого, и я вот так же писала очень неудобным и трудным от руки, переписывая по много раз, вот. И действительно не спала, и дни и ночи подряд, не разгибая спины, я сидела писала, при том, что мой муж этому страшно сопротивлялся. Потому что он мне говорил, зачем ты взяла такую тяжелую форму, роман? Ты никогда не писала даже маленьких рассказиков, вообще никогда не писала прозу. Ты писала только стихи. У тебя не романное мышление. Ты потратишь очень много сил, и у тебя ничего не получится, и у тебя будет вот такой ужасный осадок.
Разочарование.
Да, разочарование. И я понимала, что или я его напишу очень быстро, или я буду долго приходить в себя после этого проигрыша внутреннего. Ну вот, и я, значит, все-таки собрала всю свою волю, и я его дописала. И это была для меня очень большая внутренняя победа, потому что мне открылся какой-то новый вот путь писания прозы. Также точно меня заморочил, просто взял в оборот другой вот мой маленький такой, у меня есть романчик «Кукс из рода Серафимов», он тоже такой пронзительный, неожиданный, я сама его писала и удивлялась, что это такое получается. Вот, и у меня было, конечно, вот это ощущение, вот, что я в какую-то вхожу совершенно неведомую область. С тех пор я уже написала, вы видите, сколько книг, прозы.
Да, у меня на столе здесь
огромное количество
книг.
Да, да, да. Появилось...
Причем изданных сегодня.
Да. Они, знаете что, и у меня образовался какой-то писательский навык. Значит, с одной стороны, это очень хорошо, потому что это избавляет от неких ложных, может быть, ходов. А с другой стороны, это и очень опасно, потому что это воспитывает некий автоматизм письма. Да, автоматизм письма. Вот. А все-таки творчество – это проникновение в область таинственного и неведомого. И поэтому так или иначе, все равно это в какой-то мере это продвижение на ощупь и с риском, что это не получится. Да? Поэтому вот это мне трудно сказать. Когда лучше получается, когда абсолютно тебя охватывает некая художественная интуиция, или когда вот это рациональное знание и такой архитектурный, что ли, замысел, архитектонику ты примерно представляешь этого произведения. Вот я не знаю, на что лучше опираться, да, что лучше, что упоительнее и таинственнее. Но в обоих случаях, если это какая-то большая вещь, то я в нее вхожу, и я в ней живу какое-то время, и я с этими героями общаюсь, которые у меня там действуют. И я их в процессе того, как я их описываю, я их узнаю. Вот. И, конечно, это изумительный опыт. И мне, конечно, очень хочется, чтобы мои читатели, чтобы они также вошли в этот роман и какое-то время в нем пожили.
У меня вопрос, может быть, несколько неудобный, но который меня давно волновал. А вот мне лично казалось всегда, что все лучшее, и многие авторы разделяли эту мою точку зрения, все лучшее, что уже создано, оно уже создано, в частности, и в области литературы. Мы можем только, приближаясь, постигать, открывать что-то для себя такое величественное, ну, как храм Святой Софии, уже не построят такого, да, храма. Все архитектурные там таинства, преимущества, они были уже сделаны раз и навсегда. Так и все великие книги, на мой взгляд, они уже написаны. Люди были мудрее, образованнее, духовнее. Но это же не секрет. А вот как писателю преодолеть это, может быть, такое очень сложное противоречие? Ну, я не знаю, я не писатель, но мне трудно было бы сесть за письменный стол или клавиатуре компьютера и начать что-то такое писать свое. Все равно я буду опираться на что-то, что я уже прочел где-то, узнал. Вот как здесь быть? Как современные писатели находят в себе силы писать?
Ну, вы знаете, вот так практически рассуждая, вы абсолютно правы, действительно. Что можно написать уже вообще после Пушкина, после Лескова, Достоевского, после Андрея Платонова?
Нет, написать-то можно многое, да, все можно? Изменилось, время изменилось, что? Люди изменились, конечно.
Да, конечно, это такие вершины, там, но, наверное, они тоже так думали, что можно после Шекспира, да? Что же я вот сижу Лесков и там делаю после Шекспира. Вот, но мне кажется, что творчество, вот этот импульс к творчеству, он, знаете, как призвание, это как любовь. Но это как любовь. Вот ты там вот любишь кого-то, да, и это независимо от твоей воли, может быть, происходит. Это вот какая-то энергия, это переливается этой любви на этот объект этой любви. Вот это как любовь, как призвание. Оно вдруг тебя будет. Оно тебе не дает спокойно жить. Оно тебе не дает вполне наслаждаться жизнью, потому что ты думаешь, как это вот, что то, что в тебе зреет, как это все написать, как это сделать. Вот я действительно, пока я писала этот роман, я, так сказать, не могла вполне успокоиться. Чем бы я ни занималась, мне иногда казалось, даже если это были какие-то очень нужные дела, мне казалось, что я чую, я вообще бездельничаю. Да? Когда ты это завершишь, то это блаженное, конечно, что ты все это написал. С другой стороны, это страшное сожаление, что ты с этим расстаешься. Вот. И хочется, и потом дальше хочется чем-то еще наполниться. Это до того, как у тебя появляется вот этот призыв что-то написать определенное, выложить это, выложить то, что у тебя созрело внутри, это обязательно, как женщине, которой нужно родить. Но это также точно такие же вот душевные роды. То, конечно, тут не дерзаю. Не дерзаю даже приближаться и пробовать.
Олеся, я хотел бы упомянуть для наших слушателей ваш новый роман «Меценат», который будет 21 апреля в Татьянинском храме презентован впервые. Это будет по окончании пассии, которая состоится в Татьянинском храме. В 19 часов на улице Большая Никитская, дом 1, состоится презентация романа Олеси Николаевой «Меценат». Я думаю, что для многих наших слушателей это будет настоящее открытие. В прошлой передаче мы упоминали и о конспирологических сюжетах в этом романе, и о том, насколько серьезная ситуация описывается, и характерные линии здесь очень сложные. И самое главное, это уже на мой взгляд, что роман содержит в себе около 900 страниц. По сегодняшним меркам это очень крупное произведение. 19 часов 21 апреля. Роман «Меценат». Завершая нашу сегодняшнюю беседу, мне хотелось бы пожелать вам, вы знаете, не банально, вот этого небесного света, о котором вы писали тоже в одном из своих романов, чтобы он сопровождал вас всю жизнь, потому что искорки этого небесного света, они щедро раздаются Господом, наверное, каждому. И как те таланты евангельские, каждый употребляет их по-своему. И чтобы этот свет озарял все ваше творчество, а посредством этого творчества озарялись бы и люди, которые читают эти вещи, эти произведения. Я знаю, что в писательском деле очень много искушений. Вот у меня был очень знакомый писатель, знакомый по книгам, не лично, который, на мой взгляд, создал, ну, шедевр на самом деле, краткого рассказа. И, по-видимому, получил такое попущение, он практически ушел из церкви. Мы живем все в церкви, слава Богу, и несмотря на то, что бурлят страсти, и мы надеемся, что Господь не попустит нам отойти от спасительного церковного тела, писателю еще сложнее. Он на перекрестке житейских дорог, он на острие событий. Здесь тоже очень важно соблюдать эту мудрость. Мы желаем вам помощи Божией, огромных творческих планов, продуктивного творчества, продуктивного в плане духовного в первую очередь. И надеемся на ближайшие встречи.
Спасибо большое. До свидания.